Тишина навалилась спасительным пологом. Только в ушах еще продолжало свистеть от грохота выстрелов. Я хотел стереть пот со лба, но мешало стекло. Пришлось снять шлем. «Вот твари», — сказал один из помогавших нам сталкеров. Другой повернулся ко мне и беззлобно поинтересовался. «Зачем корешу нашему башку снес?» «Мертвому, что ли?» — сглотнув, спросил я. «К мертвым тоже надо иметь уважение», — незнакомец наставительно поднял указательный палец. «Мы его тут стараемся, закапываем, а ты, значит, в башку». Он дергался, меня самого передернуло. «Ну?» — безразлично пожал плечами первый. «Мы его поэтому поглубже-то и хотели. В зомби чувак превращаться начал. Но мы пушку-то у него отняли, так что проблем не было». Я ничего не ответил, просто надел шлем. «Пойдем», — сказал Артем, махнув мне рукой. Меня продолжало колотить от пережитого, но больше всего моя психика подверглась испытанию не по вине кровососов, а от осознания того факта, что зомби — это все-таки ожившие мертвецы. Подумать страшно, что зона делает с живыми, но еще страшнее, что с мертвыми. Отойдя на полсотни шагов от сталкеров, я не выдержал и психанул. «Идиотизм!» «Что такое?» — оглянулся напарник. «Все! Все, что мы делаем — идиотизм! Куда премся? Зачем премся? Какая-то чушь собачья!» «Держи себя в руках», — спокойно ответил Артем. «Да ну тебя к лешему!» — выкрикнул я. «Чуть не сдохли тут! Все! Если эту ночь переживем, то расстанемся на первой же базе! Все! С меня хватит!» «А как же твой миллион?» — усмехнулся он. «Нет никакого миллиона!» — выкрикнул я неожиданно для самого себя. Видать, все накопившиеся сомнения под воздействием зоны выплеснулись наружу. «Нет, и никогда не было! И не из-за миллиона я с тобой дураком поперся, понял? Я с самого начала не очень-то верил. Везение, понимаешь ли. Бред! Нам не везло с самого начала, и тебе тоже. Все, что ты мне наплел, банальная подтасовка фактов». Потом я нес что-то еще в том же духе, но Артем перестал на мою болтовню реагировать. Он с полминуты пропускал ее мимо ушей, что-то прокручивая в голове. «Погоди-ка», — сказал он наконец, — «да умолкни ты на минуту!» Я захлопнул рот и удивленно вытаращился на него. «Что? Как ты сказал? Не за миллионом пошел? А зачем, можно узнать?» «Нельзя!» — огрызнулся я. Мне стало неловко, и я сплюнул себе под ноги. «Это важно!» — с нажимом добавил он. «Для кого важно?» — снова вскипел я. «Для чего? Для меня уже ничего не важно!» «Это тебе так кажется. Да иди ты!» «Некуда мне идти», — чуть слышно произнес он. И так он это, скажу я вам, произнес, что мой словесный понос мигом иссяк. И вид у Артема такой сделался, словно у побитой собаки, даже хуже. Словно у человека, которому вот-вот должны оттяпать ноги. «Ты чего?» — спросил я после короткой запинки. «Ничего». Он надулся, закинул винтовочный ремень на плечо и побрел на север. «Эй!» — откликнул я его. Никакого ответа. Идет он, значит, идет, и уже в темноте скоро из виду скроется, и вдруг я подумал, что больше никогда этого человека не увижу. И потечет моя жизнь, как прежде. И так мне это не понравилось, хоть кричи. Ну, я и закричал. «Стой! Стой! Стой, дурья башка!» Я изо всех сил рванулся за ним. «Куда один собрался?» В темноте, на набранной скорости, я налетел на его рюкзак, схватил за лямку и придержал. «Пусти!» — вяло отмахнулся он. — «Не могу я ждать до утра. Решил расставаться, значит, расстаемся. Сейчас». «Сдурел ты совсем?» — осадил я его. — «Не пущу я тебя одного». «Ну-ну», — усмехнулся он, вырвался и отправился дальше. Этим он окончательно вывел меня из терпения. «Ну какого черта, правда? Че переться ночью неизвестно куда, если можно дождаться утра, добраться до базы свободы и все решить тихо, мирно и без жертв?» И поскольку он этого не понимал, сам я решил объяснить на подобающем месту и времени языке. Проще говоря, я подскочил к нему сзади и сделал подсечку ударом ноги под колени. От такого удара, когда получаешь его неожиданно, рухнет на спину любой человек. А уж с рюкзаком за плечами подавно. Но как-то не так у меня этот прием получился. Как-то нештатно. И вместо того, чтобы увидеть Артема лежащим на траве, я увидел сначала темное небо, а потом красные круги перед глазами. Когда очнулся, рядом горел костер, сложенный из травы и сырых веток. Дымил он ужасно, но давал тепло и свет. Правда, от такого света ночью больше вреда, чем пользы, привлекает всякую дрянь. А ты за границами светового пятна ни хрена ровным счетом не видишь. Я хотел сказать об этом Артему, но закашлялся. Кадык болел, и глотать было до крайности неприятно. Ребра тоже болели. Сильно. Особенно справа. И что самое обидное, я ни хрена не помнил. Понятно было, что это Артем меня отоварил. Ну, если уж в корень смотреть, то было за что, но вот как ему это удалось? Ничего путного на ум по этому поводу не приходило. Это только в боевике «Плачущий убийца». Жертвы не успевали заметить молниеносных разящих ударов. В жизни такого я никогда не видел. И концепция Айямы «один удар, один труп» так и осталась концепцией, не получившей воплощения в практике какого-либо единоборства. На самом же деле, реально рукопашный бой все равно превращался в обмен ударами и пинками, а заканчивался чаще всего валянием на земле. Ну и уж заметить контратаку можно было всегда, в любом случае. Но я ее не заметил. Последствия ощутил, а вот саму контратаку нет. И какую? Это ведь совсем не просто с одного-двух ударов вырубить человека до бессознательного состояния. Я уселся в траве и повертел головой, чтобы проверить работоспособность шейных мышц и позвонков. Все побаливало, но терпимо. Вокруг, за пределами светового пятна от костра, виднелись темные силуэты крестов. Совсем недалеко, в третьей, кажется, от нас могиле, кто-то активно ворочался, утрамбовывая боками землю и глухо бормоча. Ленивые друзья у него были, закопали неглубоко. У меня мурашки пошли по коже под костюмом. Я поднялся на ватных ногах, подкрался к могиле и дважды выстрелил в землю. Дёрн подо мной заходил ходуном. «Эй, хорош дурака валять!» — окликнул меня Артём. «Иди сюда, перекусим!» Я еле сдержал комок, болезненно подступивший к горлу, и хрипло переспросил: «Что сделаем?» «Тушёнки горячие пожрём!» Честно говоря, не было во мне сил спорить. Отступившее нервное напряжение оставило озноб и усталость. К тому же тело местами ощутимо побаливало. Я вернулся к костру, уселся и принялся хмуро смотреть на трепещущие языки пламени. Артём протянул мне ложку и открытую банку с парящей разогретой тушенкой. Я взял ее перчаткой, отстегнул шлем и принюхался. Пахло от нее хорошо. Вроде бы даже по-домашнему пахло. Я вздохнул и вдруг понял, что смертельно устал от зоны, от всех ее выбрыков, от непрекращающегося бреда, составляющего львиную долю моего здешнего существования. У меня челюсти стиснулись сами собой от досады и непонимания, что делать дальше. «Отпускает?» — грустно спросил напарник. Я кивнул. Зона и впрямь отпускала. Зомби в могиле все еще ворочался и бурчал, но это уже не так пугало, и все вокруг успокаивалось, как после шторма. «Плохо. Не найдем теперь маячки». Он вздохнул и уселся рядом. «Не найдем что?» Мне показалось, что я ослышался. Он отмахнулся и принялся наворачивать тушенку из банки. Я тоже поел, но слово «маячки» засело в голове и не давало покоя. Летом ночи короткие, и на востоке уже серело, словно на полгоризонта протянулся лохматый хвост гигантского волка. «Ты из разведки», — сказал я с утвердительной интонацией. Он косо глянул на меня, усмехнулся, но жевать не перестал. Я понял это как утвердительный ответ. Странно, что я сразу не догадался. А ведь можно было. Потому как он стреляет, как хладнокровно ведет себя в бою, как владеет рукопашным искусством. Странно только, что он в свитере по зоне гулял. Хотя это могло быть частью его легенды. Вопрос в другом. Что понадобилось разведчику в зоне? И почему вместо штурмовой группы поддержки он взял меня, обычного сталкера, подвернувшегося под руку? И не менее странной теперь показалась мне ситуация с бандитами при нашем знакомстве. Что для такого списать четверо бандюков? Смех на палке. То есть он почему-то не пожелал освободиться от них. Мог, но это не входило в его планы.